городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы с вами отправимся в одну из петербургских усадеб. К сожалению, в наше время большая часть бывших фамильных владений российского дворянства находится в руинах. Можно только догадываться о былом великолепии родового гнезда Половцевых в поселке Дзержинского под Лугой, усадьбы Врангелей в Торосово или дворца Елисеевых в Белогорке. Но, с другой стороны, именно в наше время музеифицированные вернулись к активной жизни усадьба Державина на Фонтанке, имение Ганнибалов в Суйде. После страшного пожара воссоздан дом Набокова в Рождественно. Между двух этих полюсов небытия и возрождения особняком стоит усадьба Олениных в Приютино, первая петербургская усадьба, ставшая музеем. Но она есть, и ее как бы нет. Ее даже не найти сразу. Дорога значительно выше уровня усадебной территории. За высоким забором полуразрушенные здания из красного кирпича, заброшенный парк, неухоженная территория у главного дома. Первая мысль, которая возникает, и это Приютино, знаменитая усадьба директора Императорской публичной библиотеки и президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина, где бывали Крылов, Батюшков, Глинка, Гнедич, где Пушкин написал свои знаменитые строки, посвященные дочери хозяина Анне Олениной: «Пустое ты, сердечным вы, она обмолвясь заменила». Что произошло за те уже более чем 40 лет, когда на этом месте возник музей? За ответом на этот вопрос я отправилась к создателю музея и первому его директору Льву Валентиновичу Тимофееву, автору монументального труда «Приют любовью муз согретый», чтобы понять, как мы пришли к такому печальному результату. Давайте вспомним предысторию, как все начиналось.
Предыстория началась в 1955 году еще. 45 и 16, можете представить, как это было давно. В 1955 году появилась первая публикация, в которой один из жителей Ленинграда вдруг заговорил о Приютине, что смотрите, какое интересное место находится под Ленинградом, где бывали Пушкин, Крылов, братья Брюловы, архитектор и художник, Гнедич, там, Кипренский и прочие. Через два года появилась еще одна публикация в одной из наших газет ленинградских, и письмо в ЦК КПСС было о том, что вот такое существует место, которое в таком запущенном виде, и там надо что-то делать. И после этого письма в ЦК, естественно, его переслали сюда, и Всеволожск. Вот это очень важно, это я недавно, как-то несколько лет назад, раскопал. Всеволожск назвал впервые Приютино. Это же памятник истории, который охранять нужно и беречь. И пообещал вместе с управлением культуры Ленобласполкома там какую-то сделать то ли выставку, что, в общем, что-нибудь, то, чтобы рассказывало приезжим о том, какое это интересное место. А место это было сельскохозяйственные и бывшие жилые строения Приютинской усадьбы. Практически главные здания все сохранились.
А что там было в этих зданиях?
В них было 200 с лишним человек жили.
То есть это были фактически коммунальные квартиры?
Ну, не коммунальные квартиры. У каждого свои там были отдельные входы, сделаны были, прорублены двери в отдельных местах. 200 с лишним человек в этих домах жили. Эти дома и территория находились в распоряжении Министерства обороны СССР. Там находилась военно-морская база еще с времен Великой Отечественной обороны Ленинграда. И когда закончилась война, в эти дома стали заселять полигон. Вот этот знаменитый Ржевский полигон своими рабочими и прочие. Так что вот здесь было более 66 квартир, чтобы было семей. Даже вот эта ротонда над молочным погребом, 6 квадратных метров, в ней жило 4 человека, семья шофера Степанова. Вот так. после вот этих нескольких публикаций все, естественно, замолкло. Глав АПУ высказал свое тогда мнение, точку зрения была такая, что это уникальный памятник культуры. Архитектура там малоинтересная. Памятник культуры, который связан с такими-то лицами, и, естественно, всю эту территорию надо взять под охрану и превратить в будущем музей-заповедник или музей-усадьбу. Вот в таком плане высказался глав АПУ. Но вдруг оказалось, что в это же время параллельно началось строительство очистных сооружений канализационных для Всеволожска. И место выбрано было за рекой Лубьи, прямо напротив главного господского дома. Все это было утверждено тем же глав АПУ. И когда я уже, даже нет, до того, как я в 60-м году, наконец, на основе, по-видимому, этих писем, Управление культуры Ленобласполкомов включил ее в число памятников республиканского значения, и Совет министров СССР утвердил в 60-м году Приютина как памятник республиканского значения, связанный с именами, опять же, Пушкина, Крылова, Глинки, Брюловых и так далее. Вот так, что в 60-м году усадьба была взята под охрану государству.
Но там по-прежнему продолжали жить люди.
Никаких ничего, все, ничего там сделано не было, никаких изменений не происходило. Более того, в одном из зданий, как раз в главном господском доме, находилась контора военного лесничества, которые стали тут одновременно благоустраивать. И квадратно-гнездовым способом посадили сосны, елочки и другие деревья там, как бы восстанавливая парк. Ну, а в 62-м году, или в 63-м, я уже теперь не помню, я, будучи преподавателем Всеволожского сельскохозяйственного техникума, стал собирать материалы для техникумовского музея, посвященного дороге жизни и, самое главное, авиации, которая защищала Ленинград и находилась тут же на Угловском аэродроме. А потом я еще узнал, что в 1942 году появился и в Приютине аэродром, откуда вылетали летчики на выполнение боевых заданий. И вот я занимался как раз именно авиацией, разыскал летчиков многих, тех, кто участвовал в отдельных полках, участвовали в обороне Ленинграда. И с 1964, по-моему, года, ежегодно 9 мая, в город стали приезжать вот ветераны. И вот эти торжественные встречи продолжались несколько лет в Доме культуры. Потом эта большая колонна двигалась в сторону Братского кладбища на горе, вот там на Румболовской, в бывшей усадьбе Всеволожских. Вот так вот все с этого и началось. В 66-м году в Доме культуры, я уже не работал в техникуме, и в Доме культуры Всеволожского была открыта первая экспозиция Народного музея, посвященного как раз вот летчикам и обороне Ленинграда в 66-м году. В 67-м году я уехал на Крайний Север. В это время ее расформировали. Часть материалов пропала, до сих пор я так и не нашел. Они осели в горкоме партии, и потом портреты эти все куда-то исчезли. А я, вернувшись, стал опять выяснять, какова судьба этого Народного музея. И в начале 69-го только года, в начале, я зашел в отдел культуры, и мне сообщили о том, что выделена ставка директора музея и ставка научного сотрудника для организации своего музея. Не соглашусь ли я заниматься этим делом? Я сразу согласился и стал собирать эти материалы, которые были потеряны. И тут же возникла проблема. А где же этот музей размещать-то? Дело-то хорошее, но где его размещать? И опять же, интересный случай. В декабре месяце Всесоюзный музей Пушкина, это на Мойке, они отправлялись за какими-то своими материалами на автобусе в Москву и предложили мне, я с ними уже познакомился, в связи с приютинской темой, но она еще тогда совершенно где-то была в стороне. Не поедешь ли ты с нами? Приезжаю я в Москву, и в литературном музее главному хранителю рассказываю о том, что вот Приютина, там то-то, то-то. И он так обрадовался. В музее историческом Москве так обрадовались. В музее московском Пушкине как здорово. я уже в ту поездку привез два портрета. Меня познакомили с потомками Олениных, о которых я даже не подозревал, и даже мыслей не было, что могут быть потомки. Я уже для приобретения привез два портрета. Это Карла Брилова, акварельный портрет Петра Ленина, сына Алексея Николаевича, участника Бородинского сражения. И работу самого Петра Ленина, скамучини итальянского художника, голова спасителя. И вот с этого, по сути, и возникла проблема, что надо все-таки Приютина. Приютина выглядела жутко, когда проезжали на машинах, обычно я на попутке ездил, над всеми крышами десятки антенн тогда. Не было цельной антенны, у каждого своя антенна. И вот тогда впервые я как раз официально обратился со своими соображениями, что лучших варианта два. Это под горой, там, где вот во Всеволожский памятник, лавр и дуб, символизирующим там домик летчиков, в которых эти летчики жили. Когда-то Мирошниченко этот домик и прославил, и сообщил всем о том, что вот, знаете ли вы, что тут как раз жили во время обороны Ленинграда летчики таких-то полков, которые вот защищали Ленинград и даже бомбили, мол, Берлин, летчики Преображенского. И вот два варианта я тогда и выдвинул. В 70-м году, в 71-м еще раз подтвердил, что необходимого, что бы то ни стало, все-таки лучшим вариантом является именно Приютина. Потому-то и потому-то. Вот все, что изложено в этой книге, оно как раз демонстрирует, какой огромный объем материалов оказался сейчас, спустя 40 лет от собранных, что это уникальное и действительно интереснейшее место. Причем место, в котором я уже тогда об этом уже обращался в Ленобласполком управления культуры. Не только пушкинская эпоха, связанная с Приютиным, но это еще блокада Ленинграда, защита Ленинграда. Опять же, интереснейшая тема, тут Приютинский аэродром находился и так далее. Более того, что никто даже не задумывался, а что было дальше, кому принадлежало, и что это за личности были в следующие поколения вот владельцев этой усадьбы до 17-го года.
В следующий вторник мы продолжим наш разговор о музее-усадьбе Приютина с его создателем и первым директором Львом Валентиновичем Тимофеевым. Будет время, загляните в музей. Наш разговор долгий, и очень интересно ваше мнение. Вы можете оставить его в нашей гостевой книге на сайте Радио Россия rtr.spb.ru. А на сегодня все. С вами была журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.
В петербургском эфире Радио России музыкальная гостиная, в студии Екатерина Валимирская. Дорогие друзья, мы хотим сегодня в новом году подвести творческие итоги деятельности Санкт-Петербургской консерватории и рассказать о том, что же вас ожидает в году наступившем. Я с удовольствием представляю нашу гостью. Думаю, что всем вам она уже хорошо известна. Это Лидия Львовна Волчек, которая является автором идеи замечательного фестиваля «Международная неделя консерваторий». Он прошел уже в году ушедшем в 15-й раз и, надеюсь, пройдет еще столько же раз. И, кроме того, она является руководителем концертного отдела Санкт-Петербургской консерватории. Лидия Львовна, здравствуйте, и с Новым годом, поскольку я вас еще не видела в нем.
Здравствуйте, Катюша, спасибо за приглашение. И с Новым годом вас, и с Новым годом наших слушателей. Я надеюсь, в этом новом году музыка всегда будет с ними так же, как она была и в прошлом, а может быть, и в большем объеме. Всегда хочется надеяться на большее.
Кстати, об объемах, насколько я знаю, консерватория сейчас находится не в своем родном здании и лишилась одновременно двух залов, то есть замечательного концертного зала Глазунова, который и чисто визуально очень красив и обладает уникальной акустикой, и театра тоже. Но, тем не менее, концертная деятельность, по-моему, стала еще более интенсивной. Международная неделя консерватории прошла на ура. Как вам это удалось сделать?
Ну, не только мне, а всей команде, которая работает вместе со мной, и вообще всей консерватории, потому что такой большой проект, как Международная неделя консерватории, готовится долго. Естественно, в нем участвует очень большое количество людей, и практически все службы консерватории, и не только службы, а прежде всего профессора, преподаватели консерватории, студенты консерватории были втянуты вот в этот процесс и подготовки, и организации этого фестиваля. Но не только Международная неделя. Мы можем говорить о том, что любой год, который уходит, имеет, конечно, право и должен быть всегда вспоминаем добрыми словами, потому что как бы ни говорили, что вот год ушел, было не только много хорошего, но и были проблемы, о которых вы сейчас сказали, и потери этих залов консерваторских. Но, тем не менее, этот год, помимо того, что он был сложным, 2015 год, он подарил нам много интересных концертов, интересных событий музыкальных, включая фестивали, конкурсы. И, конечно, вот такое долгое пространство временное, как год, включает в себя самые разные интересные и замечательные дела, о которых хочется говорить и вспоминать долго. Естественно, жизнь у нас не самая простая, не самая легкая, но кому, как говорят, легко. И чем больше сложностей в человеческой жизни, всегда такие моменты хочется отключений, каких-то переключений. И многие как раз переключаются на музыку. Поэтому мы не только не
чтобы
сокращаем...
Чтобы не думать о плохом.
Ну, естественно, и вообще не стоит думать о плохом, стоит думать о хорошем.
Это верно.
А музыка всегда помогает думать о хорошем. Хотя утешает в скорби и дает силы для того, чтобы подниматься на новые труды. Мы не только не сокращаем нашу работу, а наоборот, ее расширяем. И стимулом к этому, естественно, послужили и наше желание жизнь как-то наших студентов и профессоров делать все интереснее и насыщеннее. И то, что мы лишились залов, побудило обращаться к нашим коллегам из других концертных залов Петербурга. И нужно сказать, что все они идут нам навстречу. И поэтому вот Международная неделя консерватории, о которой вы упоминали с такими добрыми словами, прошла в 13 залах Петербурга.
Ух ты!
Да, и только один концерт, студенческая программа, посвященная Глазунову, была в нашем небольшом, но уютном концертном зале, который находится на улице Глинки, 2.
Интересно, а как же туда вмещаются все желающие, не в контексте фестиваля, а вообще, потому что у Малого зала ведь уже давно сложившаяся своя публика?
Это сложный вопрос, и ответить на него действительно трудно. И стоят в коридорах, нужно сказать, и стоят, и сидят в коридорах при открытых дверях, проходят многие концерты, потому что они не менее насыщены, не менее интересны, чем это было в Малом зале Глазунова, а публика привыкла к нам приходить, и поэтому нам приходится предупреждать, что не всегда мы можем создать такие комфортные условия, которые были у наших гостей в Малом зале Глазунова. Так вот, если если возвращаться к залам, то и мы сейчас, уже после окончания учебного и 15-го года, и вот сейчас 14-15-го, сейчас мы начали 15-16 учебный год, уже просто провели уже один семестр, и мы работаем в разных залах, продолжаем работать. Не только такие проекты вот фестивальные, конкурсные, требующие внимания и концертов масштабных в разных залах, но и обычная концертная наша работа проходит и на других концертных площадках. Например, нас принял Мариинский театр, и три абонементных цикла проходят у нас на сценах камерных залов Мариинского театра. Это и зал Щедрина, и зал Прокофьева, и фойе Стравинского, и зал Мусоргского. Четыре камерных зала включены вот в такую интересную концертную работу, консерваторскую работу. На сценах этих залов действуют циклы, которые называются «Санкт-Петербургская консерватория представляет». Это и Петербургская вокальная школа, и классика и джаз, и образы русского народного фольклора. Так что мы работаем вот на таких сценах.
Ну что ж, замечательно. Классика и джаз – это какой-то новый абонемент?
Это новый абонементный цикл. Вообще все эти абонементные циклы для консерватории новые, потому что у нас в прошлом году, когда работал малый зал, еще у нас абонементными циклами были два, собственно, проекта. Это балетный проект Олега Михайловича Виноградова, который, к сожалению, в нашем зале происходить теперь не может, потому что не позволяет сцена показывать вживую балетные номера. И был цикл для семейного слушания. Он назывался «Легенды были театральной площади», он завершился в конце прошлого сезона. В этом году в нашем концертном зале мы проводим еще цикл такой же вот для семейного слушания. Называется он «Музыкальные диалоги». И к нам приходят музыкальные диалоги. Это интересная история. Это две идеи, совмещающиеся в одном цикле. То есть, когда мы говорим о музыкальном каком-то событии, естественно, исполнители говорят с композиторами. Диалог композитора и исполнителя. Но исполнитель в это же время говорит со слушателем. Поэтому здесь двойной вот диалог идет. И мы приглашаем на этот цикл абонементных детей и взрослых, для которых важно найти общие темы для разговоров. К нам приходят и маленькие дети, и повзрослее. И в этих абонементных концертах участвуют и взрослые музыканты, и совсем юные музыканты. И мы готовим себе публику, воспитываем юных слушателей. Вы не зря вспомнили о юбилеях. Вот в этом году мы отмечаем, отмечали, и, наверное, еще не один концерт будет посвящен Георгию Васильевичу Свиридову, 100 лет со дня рождения которого как раз отмечала вся российская общественность. В Смольном соборе прошел концерт, в котором исполнялись хоровые сочинения Свиридова. 23 декабря мы закончили этим концертом вот этот небольшой фестиваль. Открывали мы его на колонном зале Российского государственного университета имени Герцена. И что было необыкновенно важно и интересно для нас, что вот в первом концерте исполнялась хоровая музыка Свиридова нашим хором, а вот 23-го в Смольном соборе 9 хоровых коллективов, причем самодеятельных любительских хоровых коллективов, пели музыку Свиридова, а дирижерами выступали художественные руководители этих коллективов, все выпускники нашей Санкт-Петербургской консерватории.
И плюс надо отметить, что в ушедшем году еще отметил кафедра хорового дирижирования, тоже очень значимый юбилей, 90 лет со дня основания.
90 лет со дня основания, вы правы. Этот как раз фестиваль и был посвящен столетию со дня рождения Свиридова и 90-летию со дня образования кафедры хорового дирижирования.
дорогие друзья, я напоминаю, что мы говорим о концертной жизни Санкт-Петербургской консерватории, и у нас в гостях Лидия Львовна Волчек, руководитель концертного отдела консерватории. Лидия Львовна, ну вот все мы знаем, что в консерватории действительно очень бурная жизнь проходит. Кроме фестивалей, там еще регулярные мастер-классы, какие-то конкурсы, учредителем которых является консерватория совместно с Министерством культуры или каким-то другим не менее значимым учреждением культуры. Но иногда бывает, что вот мастер-классы и как-то растягиваются в формат мастер-курсов, то есть они идут даже и не один день.
Да, совершенно верно. Я бы хотела вспомнить действительно интересные события, которые проходили вот только что в ушедшем году. У нас прошел второй всероссийский музыкальный конкурс. Это было прослушивание по специальности камерный ансамбль. Там выступали фортепианные трио, струнные квартеты. Это было в начале сентября. У нас в этом же нашем концертном зале на Глинке 2 совсем недавно состоялся первый всероссийский открытый конкурс исполнителей на струнных народных инструментах. Этот конкурс носит имя Шалова. И у нас были концерты и прослушивания этого конкурса.
Он какой-то уникальный по своему объему, потому что там, во-первых, было очень много инструментальных номинаций и плюс еще очень много возрастных групп.
Да, вы правы. И он охватывал разные категории возрастные. И практически все инструменты были представлены, струнные народные инструменты. Народные, имею в виду, домра, мандолина и гусли. И действительно, это было очень масштабным таким вот конкурсом. И нужно сказать, что первый, и он был таким значительным и очень важным для поддержания
культуры. Надеюсь, что первый, но не последний раз.
Ну, я уверена, что такой конкурс, который себя показал так ярко, конечно, будет продолжаться. У нас еще чуть-чуть позже, тоже вот в ноябре, проходили прослушивание первого тура конкурса оперных певцов «Санкт-Петербург». Это был уже седьмой конкурс, если конкурс имени Шалова.
И тоже в вашем теперь совсем камерном зале.
Но это были прослушивания, не только конкурс Шалова проходил у нас, да, имени Шалова, и не только конкурс оперных певцов прослушивания проходили у нас. Конечно, они были на других площадках, а концерты были в самых разных концертных залах Петербурга, но мы рады, что консерватория имеет возможность принимать конкурсантов, и что наши студенты прямо в своем консерваторском доме могут слушать своих коллег из разных стран, из разных мест России, и из разных высших школ музыки, и, конечно, это дает им новые стимулы, новую энергию какую-то, потому что показать себя и сравнить себя с другими людьми, приезжающими из разных мест, это, конечно, всегда очень дает какие-то новые движения в карьере музыканта. Я бы хотела вспомнить и об одном конкурсе, который проходил у нас в нашем зале, но проходил он летом в июне. Это небольшой конкурс, но был он посвящен истории Армении. И назывался этот конкурс «На лучшее исполнение произведений армянских композиторов против геноцида, войны и терроризма». Это был внутривузовский конкурс, и участники этого конкурса, который сделался вместе с армянской диаспорой, церковью армянской, апостольской в Петербурге, этот конкурс был интересен тем, что победители, трое победителей этого конкурса были награждены поездкой в Армению на интереснейший фестиваль Тириана, посвященный памяти Тириана. И в нашей газете, которая вот только-только недавно вышла, консерваторская, как раз вспоминали об этом конкурсе. Так что вот конкурсы были. Но я бы хотела вспомнить еще вот о том, что вы сказали по поводу мастер-классов. Помимо Международной недели консерватории, которую мы провели...
Долго-долго еще звучат ее отголоски.
Да-да-да, провели мастер-классы. Как бы в рамках этого же фестиваля прошел мастер-курс. Джазовый мастер-курс. Музыкант из Польши, профессор Академии имени Шимановского в Катовице, приехал к нам. Он был участником 14-го фестиваля, и его мастер-класс, который он давал в то время, в 2014 году, произвел очень сильное впечатление на наших студентов и студентов других вузов, которые были вольнослушателями, и студентов училища Мусоргского, в котором есть джазовое отделение. И по их как бы заявкам был проведен мастер-курс, который состоялся у нас в конце прошлого года. И в конце этого мастер-курса мы делали специальный концерт, интереснейший джазовый концерт, в котором принимал участие не только Павел Томашевский, но и профессор Сергей Мальцев, и музыканты молодые, не только играющие академическую музыку, но и джазовую музыку. Это Александр Маслов, Станислав Чагадаев и выпускник нашей консерватории Андрей Кондаков, известнейший исполнитель, также принял участие в этом концерте. И совсем молодые музыканты, которые учились на мастер-классах во время вот этих занятий Павла Томашевского, также приняли участие в этом концерте. Это было интересное такое, даже, можно сказать, джазовое шоу.
Здорово, но у вас и в рамках недели консерватории тоже постоянно, так, если можно выразиться, рубрика «Джаз на театральной». Кстати, если уж мы упомянули джаз и упомянули имена таких музыкантов, как Мальцев и Маслов, то надо, наверное, слушателей на ближайший концерт тоже пригласить.
Ну, пригласить, конечно, мы можем, но я хочу оговориться.
Но попадут ли они туда?
Попадут ли они 29 января в зал Прокофьева Мариинского театра, в котором будет проходить уже второй концерт абонемента «Классика и джаз». Это будет интересная программа. Первый концерт прошел с огромным успехом, и в продолжении этого концерта я уже могу как бы предварить, что будут исполняться симфонические танцы Рахманинова, ну, конечно, не полностью. И часть этого концерта займет вот такая
это
яркая...
Это авторская транскрипция для
двух
роялей.
Для двух роялей. А затем профессор Мальцев и его молодой коллега Александр Маслов, который уже и тоже является преподавателем консерватории, и вместе с Сергеем Михайловичем Мальцев ведет курс фортепианной импровизации в консерватории, они будут исполнять музыку джазовую. Это будет и разные джазовые стандарты, оригинальные сочинения. В общем, это такая смешанная программа, в которой есть одна необыкновенно интересная идея. Как правило, когда звучит джаз и классика в одном концерте, то, как правило, исполняют ее музыканты разных стилевых направлений. Джазовые музыканты исполняют, естественно, музыку
классики,
джазовую,
классику.
Да, а классики исполняют джазовую. Здесь как раз музыканты, имеющие классическое музыкальное образование, и тем не менее прекрасно владеющие и стилем джаза, и стилем, естественно, классическим.
Это редкость.
Да, это редко.
Большая
редкость. У нас проводятся концерты в Петербурге, потому что, как правило, джазовые музыканты, выходящие на петербургскую сцену, не имеют классическое образование. Так что в Петербурге это все-таки реже происходит. Но вот такое смешение не столь стилей, сколько исполнителей. Вот в одном концерте, когда одни и те же музыканты играют разную музыку, вот произойдет 29 числа в зале Прокофьева, как я говорила, в Мариинском театре 2. Это камерный зал, один из тех, которые я уже упоминала. Я бы еще хотела сказать о том, что наши композиторы также очень активно работают и не только в консерватории, но и в Союзе композиторов. У нас проходят композиторские концерты, в которых участвуют и наши мэтры, и наши молодые композиторы-студенты. Уже один такой концерт состоялся тоже в декабре в Союзе композиторов. Петербургская композиторская школа. Там была такая интересная программа «Учителя и ученики». В одном отделении были учителя, естественно, во втором отделении ученики. И мы надеемся, что эти концерты будут проходить и дальше. У нас запланирован концерт в марте, запланирован концерт в апреле. И я бы хотела еще сказать о том, что у нас в консерватории тоже проходят в нашем небольшом зале концерты, которые посвящены новой музыке. И совсем недавно у нас был концерт, который привлек внимание музыкантов, потому что это была не просто такая концертная программа, это был концерт-дискуссия, связанная с современной музыкой.
И а кто дискутировал?
Выступил Антон Танонов, известный музыкант, который заведует сейчас молодой музыкант, и тем не менее очень известный, очень продвинутый, который...
Тоже не всегда классику пишет.
Который не всегда классику пишет. И вот в последнее время
на мюзиклы тянет.
Да, соединяется с мюзиклами и
«Мастера
Маргарита», Евгений Онегин, и он очень много интересного придумал в этих мюзиклах, и, в общем, композитор, который имеет возможность показывать себя равноценно в разных жанрах. И вот как раз он участвовал в этой дискуссии и, собственно, вел ее и придумал, это была его идея, не только показать в исполнении композиторов их же музыку, причем композиторы играли не только свою музыку, но и музыку своих коллег, и при этом еще рассказать и показать публике о том, что интересного, что нового, какие новые идеи представлены в этой музыке, какие традиционные, какие-то образы перешли благодаря новой технике вот совершенно в новое качество. Поэтому вот такие программы мы тоже очень приветствуем и хотели бы, чтобы они повторялись у нас в нашем зале почаще. Мне бы очень хотелось вспомнить еще и о консерваторских наших студенческих проектах, которых у нас тоже много. И мы даем возможность не только придумать идеи нашим студентам, но также и реализовывать их, и выступать даже в качестве менеджеров, организаторов таких программ. И мы такую работу ведем, и, естественно, будем ее вести и дальше, потому что такая практика организации концертов на сцене консерватории для наших молодых исполнителей очень важна. К сожалению, у нас нет органных концертов. Вот мы лишились нашего замечательного органа. Он стоит сейчас под крепко сколоченным деревянным саркофагом, и специальные датчики мониторят его состояние.
Заботятся о его здоровье.
Да, его здоровье. Я очень надеюсь, что мы, когда закончится ремонт, получим его
в целости и сохранности.
В целости и сохранности. Очень хотелось бы на
и, наверное, по этому поводу будет какой-нибудь особо торжественный концерт.
Безусловно. Если нам удастся в скором времени вернуться в наш замечательный зал, о котором мы очень тоскуем и переживаем, и не только наши студенты и профессора, но наша публика ждет возвращения в этот замечательный зал. И, конечно, мы бы хотели уже сейчас планировать и третий конкурс имени Исаия Александровича Брауда. Мы провели в нашем зале на новом органе два таких конкурса. Это было в 2009 году первый конкурс, когда мы открыли орган, и в 2015 году, в сезоне 2014-2015 годов. И, конечно, мы с надеждой думаем о будущем. И я бы очень хотела еще вспомнить о том, что консерватория расширяет свою концертную работу со студентами не только в рамках вот наших концертных событий в нашем маленьком, как я уже говорила, но уютном зале, но и у нас действует такой проект, который называется «Студенческая филармония Санкт-Петербургской консерватории». И благодаря этому проекту, например, в прошлом году у нас состоялось 34 концерта на разных сценах. Это и концертный зал Российской национальной публичной библиотеки, и концертный зал Яни Кирик, и библиотека Маяковского. Как видите, мы больше работаем в библиотечных таких салонах музыкальных. Это библиотека «Старая Коломна». Мы ведем шефскую работу в Доме ветеранов науки, который находится в городе Пушкине. И наши студенты ездят в Пушкин для того, чтобы порадовать ветеранов науки, живущих в этом доме, красивой и интересной.
Но это, можно сказать, такой взаимовыгодный процесс, потому что нет ничего ужаснее для начинающих музыкантов, чем играть дважды в год на экзаменах и все.
Ну, конечно, и поэтому мы работаем, вот как я уже говорила, вот в тех библиотечных залах. У нас есть еще в нашем активе Центральная библиотека Лермонтова, библиотека Грибоедова, библиотека Бронницкая, библиотека Семеновская, библиотека Адмиралтейская, библиотека имени Герцена, имени Некрасова, Центральская детская библиотека имени Пушкина. То есть в этих библиотечных салонах идут концерты. Естественно, они шефские, естественно, они абсолютно благотворительные. И наши молодые музыканты играют для публики, которая собирается в этих небольших залах, играют с большим удовольствием, выполняют роль как бы пропагандистов музыки с одной стороны, а с другой стороны выполняют свою концертную практическую работу. Это тоже очень важно для молодых исполнителей.
А, Лидия Львовна, ну вот в силу обстоятельств в январе состоится всего лишь один такой вот крупный концерт. А что касается февраля, чем вы нас порадуете?
порадуем. Например, вот сразу, 3 февраля мы начнем концертную нашу программу второго семестра консерваторского в зале Мусоргского в Мариинском театре 2. И это будет второй концерт из цикла «Петербургская вокальная школа». Народные артисты России Юрий Марусин и Сергей Алексашкин, тенор и бас, представят студентов своих классов. И, конечно, несмотря на то, что это каникулярное время, и профессора, и студенты отвечают вот на нашу просьбу принять участие в этих концертах и чувствуют свою огромную ответственность.
Вообще, поскольку музыка, наверное, на человеческую психику и человеческую физиологию оказывает просто какое-то неоценимое действие, недаром вот она так успешно применяется уже достаточно давно в арт-терапии, то и хорошие светлые музыканты живут долго. И я знаю, что совсем скоро будет такой очень крупный юбилей. В центре внимания будет пианист-долгожитель.
Да, Галина Петровна Федорова, заслуженная артистка России, профессор консерватории. И я хочу, вот используя возможность сегодняшнюю, поздравить ее с наступающим юбилеем и сказать, что нам очень приятно, что в нашем концертном зале пройдет концерт. Это будет 15 февраля, в понедельник. И в этом юбилейном вечере, конечно, примут участие профессора кафедры специального фортепиано консерватории и ученики Галины Петровны. И, вы знаете, это всегда очень радостно, когда и ученики, и коллеги могут сказать, глядя на своего уважаемого старшего коллегу и учителя, сказать добрые слова и принести такой вот в подарок такую концертную красивую программу. Потому что это очень важно сказать в глаза все эти добрые слова, которые мы храним в сердце, и почтить нашу замечательную пианистку, профессора Галину Петровну Федорову в этот вечер в нашем зале. Так что, если среди слушателей есть любители фортепианной музыки, пожалуйста, приходите. Я думаю, что вам этот вечер будет очень интересен.
Ну, замечательно чествовать человека при жизни, но это, к сожалению, не всегда получается.
Да, к сожалению, вы правы, и мы всегда скорбим, когда от нас уходят замечательные музыканты, и стараемся вспоминать их. И вот 17 февраля мы будем вспоминать профессора консерватории народного артиста России, известного певца Черноморцева. И вечер вокальной музыки, посвященный ему, состоится в нашем зале. И в нем примут участие очень многие музыканты, певцы, и наши профессора, и Сергей Алексашкин, и Ольга Кондина, и солисты Мариинского театра, и также Евгений Акимов, Александр Гергалов, и многие-многие другие уже именитые музыканты, и, конечно, те, кто с особенной скорбью и болью вспоминает
ученики.
О своем учителе, ученики, воспитанники профессора Черноморцева. И я понимаю, что вот как раз в этот вечер, да, так же, как вечер 15 февраля, нам придется думать о том, как усадить всех желающих в нашем небольшом зале, но мы делаем все возможное, чтобы публика, которая приходит к нам, все-таки не испытывала неудобств. И надеюсь, что все, кто придут, услышат ту музыку, которую подготовили исполнители к этим программам. Мне бы хотелось сказать, что 19 февраля в нашем зале состоится в цикле «Традиции камерного исполнительства» Санкт-Петербургской консерватории состоится вечер для двух фортепиано. Будет звучать русская камерная музыка 20 века. Я хочу сказать, что рояли, которые стояли на сцене малого зала имени Глазунова, стоят теперь в концертном зале нашем, и вот как раз будут звучать два рояля, а исполнительницами выступят дуэт Татьяны Борисовой и Инны Портной. 21 числа в нашем зале состоится вот как раз третий диалог из цикла «Музыкальные диалоги». Называется этот концерт «Детский уголок», в котором будет звучать музыка французская и испанская. Это по страницам сочинений Сен-Санса, Дебюсси, Мийо и Дефальи.
С какого возраста детям рекомендовано ходить на концерт этого цикла.
Знаете, когда мы делали этот концерт, и когда мы выпускали его, абонемент, вернее, цикл, когда мы выпускали его, мы думали, придут к нам где-то с 7, с 8, ну, в крайнем случае, 6 лет. Ну, как бывает интересно, когда приходит вся семья.
Но вон вкопали, и вон дети в ползунках музыку
слушают. Да, ну, в ползунках нам не ходят.
Вы пока еще до этого
пока
не доросли.
Пока мы еще до этого не доросли, да.
Ну,
но 3-4-5-летние дети сидят на концертах, слушают музыку, и очень радуются, очень аплодируют, когда на сцене выступают или их братья, сестры, а иногда мама и папа, потому что иногда наши студенты, которые участвуют, и аспиранты, которые участвуют в этих программах, приходят со своими маленькими детьми. Я бы хотела еще вспомнить еще об одном очень важном концерте, вернее, даже о двух. Первый будет проходить 24 февраля в нашем зале. Это будет концерт вокальной музыки. Будут выступать учащиеся студенты, вернее, класса заслуженной артистки России Советский Михайловского театра Натальи Бирюковой. Будет звучать разная вокальная музыка. А вот 26 февраля мы в пятницу мы снова пригласим наших слушателей в Мариинский театр 2 в зал Прокофьева, где будет проходить уже второй концерт из цикла «Образы русского фольклора». Это абонементный цикл под общим грифом, который тут Санкт-Петербургская консерватория представляет. Будут выступать студенты нашей консерватории, исполнители на русских народных инструментах. Это будут и солисты, разные по составу ансамбли. Называется этот концерт «Зимний калейдоскоп». Вот такая пестрая у нас афиша наша февральская. И я надеюсь, что мы сможем порадовать наших слушателей и порадовать себя, потому что, когда делается программа любая, она делается для того, чтобы доставить радость и тем, кто ее организовывает, и тем, для кого это делается. И, конечно, тем, кто в этой программе участвует, нашим молодым исполнителям и взрослым маститым музыкантам.
Ну что ж, Лидия Львовна, было очень интересно с вами общаться, но, к сожалению, наше эфирное время очень быстро подошло к концу. Мы, напоминаю, говорили о том, что в прошлом году происходило в стенах Санкт-Петербургской консерватории, и не только подводили итоги и рассказывали о будущих концертах. И если прошлый год прошел под знаком Чайковского, то не будем сразу же скрывать все секреты, и, наверное, уже ближе к открытию 16-го фестиваля Международной недели консерватории мы расскажем, под каким же грифом он будет проходить. Спасибо вам огромное. Еще раз с праздником, удачи, творческих успехов, новых сумасшедших идей и, конечно же, полных залов.
Спасибо, Катюша. Я желаю вам тоже интересных гостей и много творческих и самых неожиданных планов. Будем стараться вместе, чтобы жизнь наших слушателей была красивой, нарядной, праздничной всегда, не только в праздничные дни.